Бишкектерде мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 16 август күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта түрк басылмалары Түркиянын расмийлерине таянуу менен Сибат окуу жайын бүтүргөн кыргызстандыктар жана алардын жакын туугандары Түркияга киргизилбей турганы тууралуу жазышты. Украинанын бийлиги Түндүк Кореяга ракеталык технологияларды эч качан жөнөтпөгөнүн билдирди. Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө тиш саламаттыгы тууралуу сөз болот. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Өмүрбек Текебайдын соту бүгүн улантылат. Ал эми кечээ болтуру кечки саат 9:00 чейин созулуп тамбасымы көтөрүлгөн Текебаевка тез жардам кызматы дагы чакыртылды. Адвокаттар менен судьянын ортосунда сот отурумун кечки саат 6:00 кийин улантуунун мыйзамдуулугу боюнча талаш тартыш дагы чыгып, ага отурумга келген мурдагы президент Роза Отунбаева дагы аралашты. Судья Айбек Эрнисулуу болсо соттук териштирүү мыйзам чегинде жүрүп жатат деп ырастады. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соту кече адвокаттарын жарыш сөзү менен улантылды. Текебаевдин адвокаттары анын аракеттеринде кылмыштын белгиси жок деп ырасташып, аны толук актоону сурашты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Негаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн пара алган деп айыпталып жатат. Алар февралдын соңунан бери камакта. Соттолуучулар өздөрү бул кылмышты саясий куугунтук катары баалап келишет. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлктөрүн мамлекетке чегерүүнү суранган. АКШ дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда ислам мамлекети экстремисттик тобу азыр дагы диний жана этникалык топторду бутага алуу менен диний эркиндикке зыян келтирүүнү улантып жатканы айтылат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Вашингтондо баяндаманы жарыялап жатып сүйлөгөн сөзүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Диний куугунтук жана сабырсыздык абдан кеңири тараган бойдон калууда. Дүйнө калкынын дээрлик 80% алардын диний эркиндигин кыскан чектөөлөр жана согуштук аракеттер менен жашап жатат. Биз билгендей, эгер диний эркиндик корголбосо, туруксуздуктун, адам укуктары бузулушунун, кыянатчыл экстремизмдин тамырын жаюу мүмкүнчүлүгү чоң болот. Ислам мамлекети тобу алар көзөмөлдөп жаткан же көзөмөлдөгөн аймактарда изидилерге, христиандарга, шиит мусулмандарга каршы жасалган геноцид үчүн жоопкер экени анык.
Деди Тиллерсон АКШ дышкы саясий мекемесинин баяндамасында мамлекеттик эмес топтор дин тутуу эркиндигин жакынкы чыгышта эле эмес Азияда, Африканын Сахарасында, ошондой эле Украина чыгышында орусиячыл жикшилер көзөмөлдөгөн аймактарында дагы бузуп жатканы көрсөтүлөт. Ал эми 2014-жылы Орусия тарабынан аннексияланган Кырымда Жахаванын көөлөрү жана Мормон чиркөөсүнүн жолун жолдогондор өздөрүнүн диний ишеним үчүн кол салууларга бир нече ирет кириптер болгондугу белгиленген. Быйыл апрелде Орусиянын жогорку соту Жахаванын көөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын өлкө аймагында иш жүргүзүүсүнө тыюу салган болчу. Иранда болсо өкмөт баяндамада айтылгандай бахаилерди, христиандарды, сунни мусулмандарды, башка диний азчылыктарды колдонууну, камоону суракка алууну улантууда. АКШ мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү диний эркиндиктин абалы боюнча баяндамасын жыл сайын жарыялайт. Украинада мурдагы президент Виктор Янукович соту жанданды. Янукович мамлекеттик чыккынчылык үчүн сырттан айыпталып соттолуп жатат. Украин соту азыр Орусияда жашаган мурдагы президенти жараянга видео байланыш аркылуу катыштырууга аракеттенген эле. Бирок Янукович өзү 6-июлда кылмыштын саясий жүйөсү бар деп ырастоо менен сотко катышпай тургандыгын жарыялап, адвокаттарын дагы чакыртып алган. Мына ушундан кийин сот жараянды Януковичтин катышуусуз эле улантууну ал үчүн мамлекет дайындаган адвокат бөлүмүн чечкен. А прокурорлор мурдагы президентти чыккынчылык, Украинанын аймактык бүтүндүгүн, суверенитетин бузганы, Орусиянын агрессиясына мүмкүнчүлүк түзгөнү үчүн айыптап, ал өмүр бою түрмөгө кесилүүсүн көздөшүүдө. Соттун кечээки отурумунда Украинанын буудагы мурдагы элчиси Юрий Сергеев көрсөтмө берди. Янукович анын Евробирдик менен ассоциация келишимден баш тартуу чечимден кийин тутанган нааразылыктардан улам кызматтан 2014-жылдын февралында баш тартып Орусияны карай качып кеткен эле. Ошол кездеги Украин бийлигинин Евромайдан деп аталган нааразылык акчаларын басуу аракети учурунда 10 кишинин өмүрү кыйылган. Януковичтин Орусияга катышы артынан Кырым жарым аралы аннексияланып, Украина чыгышында Киевдеги жаңы бийликке каршы оппозиция пайда болгон. 2014-жылдын жазынан бери Украина чыгышында өкмөт күчтөр менен орусиячыл жикшилердин куралдуу кагылыштарынан 10 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. президенттик шайлоону турлай Кыргызстанды сактап калып жатылган бир хикмет түшүлөт. А мындай чечим кечээ Бишкекте таза шайлоо кыймылын түзүү сунуштары куланган жыйында кабыл алынды. Бутурлу азаттыкка уюштуруучулардын бири Назгүл Эшиналиева билдирди. Анын айтымында катышуучулар таза шайлоо деген аталышты Кыргызстанды сактап калуу комитети өзгөртүү тууралуу чечимге келишкен. 26-августта кайрадан отурумга чогулуп комитеттин төрагасын, саясий кеңешин жана катысын дайында турган болушту.
Шайлоо участоктардагы ишенимдүү адамдардын башын бириктирип, анан кийин ошо шайлоо участоктордун көзөмөлдөө мыйзам бузууларды фиксировать этип чыгарууда элгечи мондай мыйзам бузуулар болду деп
деди Назгүл Эшиналиева. Таш шайлоо өткөрүүчүн атайын кыймыл түшүп, ага бир күнү жарандык активисттерин турган дебилгечи топ сунуштаган эле бүгүнкү жыйынга жарандык активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар, президентке талапкерлигин койгондор, саясий жана коомдук ишмерлери катышты. Биздин шайлоо 15-октябрга белгиленген. Талапкер болуу ниетин билдирип БШКга 59 адам арыз берген эле. 15-августка карата алардын саны 11 кыскарып 48 калды. Булардын ичинен Бороздук шайлоо комиссиясынын азырынча президентке талапкер деген расмий макамды Ак Шумкар партиясынын лидери, мурдагы премьер министр Темир Сариев гана алган.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы: бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат областарында 25-30 градус, ысык, Таласта 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө жана Нарында 20-25, ал эми Бишкекте бүгүн күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Түркиянын маалымат каражаттары Түркиянын билим берүү министринин орун басарынын айткандарына таянып, Сиват окуу жайын бүтүргөн кыргызстандыктар жана алардын жакын туугандары Түркияга киргизилбей турганы жөнүндө жазып чыгышты. Өз кезегинде Кыргызстандын билим берүү министрлиги билдирүү таратып, бул аракетти кыргыз бийлигине жана кыргыз коомчулугуна басым катары баалады. Серепчилер түркиялык расмий өкүлдүн бул айткандары кыргыз түрк мамилесин ого бетер курчутат деп жоромолдошууда. Канымкүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстандагы сапат болуп өзгөргөн Сибат билим берүү тармагынын бүтүрүүчүлөрү жана алардын жакындары Түркияга кире албай калышы мүмкүн. Мындай жоромолдун пайда болушуна билим берүү министринин орун басары Орхан Эрдемдин 10-август күнү Бурса шаарында өткөн Кыргызстанда диний билим берүүнү илгерилетүү жайкы программасынын аяктоо аземинде сүйлөгөн сөзү себеп болууда. Түркиянын айрым басылмалары жазганга караганда, Эрдем Фетхуллах Гүленге таандык саналган Фето кыймылы террордук уюм экенин кайталап, ал Кыргызстанда да тамыр жайган деп билдирген. Ошондой эле Гүленге тиешеси бар делген мектептерде балдарды окутпоого чакырып, мекемеге байланышы барларга Түркия өкмөтү виза берүүдөн баш тартарын эскертип, алардын үй бүлөлөрүндө Түркияга келүүсүн каалабай турганын айткан. Аталган жыйынды Түркиянын координация жана кызматташтык уюму уюштуруп, ага кыргызстандык өкүлдөр да катышкан. Сапат билим берүү мекемелери тууралуу сөз премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун Түркия сапары учурунда да сөз болгонун, бирок киргизбей коюу маселеси көтөрүлбөгөндүгүн Кыргызстандын Анкарадагы элчиси Ибрагим Жунусов азаттыкка билдирди.
Өткөндө эки премьер-министрибиз учурашканда дагы бул жөнүндө сөз болгон. Сапат жөнүндө, баягы кирбеш жөнүндө эмес. Эки министр образованиябыз бир саат сүйлөштү.
Анткен менен Орхан Эрдемдин катчысы Эргүн Кара анын жыйындагы сөзүн Азаттык радиосуна ырастап, Түркияда билим алгысы келгендерге виза бербей коюу ыктымалдыгы барбы деген суроого жооп берген жок.
Биз билдирүүгө комментарий бере албайбыз. Министр жардамчысы айта турганын айтыптыр. Ал жерде айтылганы анык. Журналисттер коноктордун алдында сүйлөгөнүн баары уккан.
Бул боюнча Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдирүү таратып, Түркия билим министрлигинин расмий өкүлүнүн айткандарын кыргыз коомчулугуна, бийлигине басым, Сапат билим берүү мекемелерин дискредитациялоо аракети катары баалады. Министрдин орун басары Салидин Калдыбаев кесиптеши Орхан Эрдемдин айткандарын жоопкерчиликсиз мамиле деп эсептеди.
Сапат мектептерин террордук уюмдарга теңөө, окуучуларга жана алардын ата энелерине Сапат мектептеринде окугандыгы үчүн санкциялардын коюлушун биз ылайыксыз, ал эми Түркиянын расмий адамдарынын билдирүүлөрүн жоопкерсиздик деп эсептейбиз.
Кандай болгон учурда да Түркиянын расмий өкүлү аркылуу жасалган бул эскертүү жеке эле Сапаттан билим алып жаткандарды эмес, деги эле алакка катыш жүргүзүп келаткандарды да чочулатууда. Маселен, Бишкек шаарынын атын атагысы келбеген тургуну Сапатта окуган баласын Түркиянын жогорку окуу жайларына окутууну пландап жаткан.
Чын айтканда бул аябай начар кабар, мага жаккан жок. Бирок ошо Түркия менен ойлор бар болчу да, байланышкан. Балким ошол жак окуйт деп, анан азыр ушинтип атып башка жак издейбиз да, эмне кылабыз?
Сапат мекемесинин жетекчи орун басары Амирбек Султанмуратов Түркиянын министринин орун басарынын эскертүүсү кыргызстандыктарга көп деле таасирин бербейт деп ишендирүүдө.
3 жылдан бери биз негизи такыр жак окуучу жиберген эмеспиз. Мурун бүтүрүп иштеп жүргөн бир канча бүтүрүүчүлөрүбүз болушу мүмкүн. Алардын деле бир тобу ар кандай экономикалык кризис же саясий кырдаалдан улам деп мен билишим боюнча Европага, Америкага которулуп кеткендер болду. Же болбосо бүгүн кайра Кыргызстанга кайтып келгендер болду. Ата-энелер арасында, окуучулар арасында өзүнүн соодасы үчүн же болбосо эс алуу үчүн барып келгендер сөзсүз түрдө болуш керек. Күн болушунча биз балким аларга да түшүндүрмө беребиз.
Гүлендин жолдоочулары түзгөн деп саналган окуу жайлардын бири Себат эл аралык билим берүү мекемеси Кыргызстанда быйыл апрелде жергиликтүү Сапат билим берүү мекемеси болуп өзгөртүлүп, катталган жана аны башкаруу курамына Кыргызстандын билим берүү министрлиги да киргизилген. Расмий Анкара Гүленчи деп эсептеген агартуу мекемелерин жабууну расмий Бишкекке былтыр да сунуштаган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Сапат мектептери жабылбай турганын кесе айткан болчу. Соңку учурда Кыргызстан Түркия алакасы солгундаганын серепчилер да белгилеп келатышат. Түркия бийлиги былтыр 15-июнда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетине Фетхуллах Гүленди жана анын жолун жолдоочуларды айыптаган. Канымгүл Элкеева, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, Түркиянын билим берүү министрлиги Себат окуу жайын бүтүргөн кыргызстандыктар жана алардын жакын туугандарын Түркияга киргизбейбиз деп айтышса, Кытайга окууга бараткан кыргызстандык студенттерге виза ачтырууга бир айлык мөөнөт берилди. Өткөн жылдан тарта Кытай виза берүү тартибин катаалданткан эле. Ушул тапта кезекке турууга ашыккан студенттер элчилик алдында түнөп калууга да кайыл. Бекзат Бектурган кеңири айтып берет.
Кытай элчилиги виза ачтырууну дүйшөмбү күнү баштады. Аты жөнүн өзгөртүп берүүнү суранган аргент жекшемби күнү элчиликтен обочо жерде унаада түнөп, таң заардан кезекке турууга чуркаган. Мектепти быйыл гана аяктап, чет өлкөдө окууга дилгирленип турган жигит визага жетүү үчүн азыр баарына кайыл болуп турат.
Айла жок келдик, бир күн мурун саат 10:00 очередь келинели деп. Ушу түндөсү саат 10:00 келсек дагы биринчи болбодум. Мен мисалы 5-чи болдум. Мен келгенден жарым сааттан уже 30-га жакын адам туруп калды очередьте.
Аргент сыяктуу эле элчиликтин алдында күндүн табына чыдабай, көлөкөдө корголоп тургандар жүздөн ашат. Арасында ул кыздарынын ордуна кезек кайтарган ата-энелер да кезишет. Алардын бири Каныбек Таабалдиев, Кытайдын Ланжоу шаардык университетине жеңилдик менен окууга өткөн кызы окуусуна үлгүрбөй калабы деп кооптонуп турган мезгиле.
Алайдан келдим, ошо буласын Алай районуна. Бул жерде азыр гостиницаларга жатайын десең ал кымбат, ага акчам жок. Ошол себептен машина менен келип алып, машинанын ичинде жатып, ошондо өчүрт күтүп отурабыз.
Ушул жерде элчиликтин алдында машинада түнөп атасызбы?
Жок, бул жерге жатышпайт экен, турушпайт экен. Биз тет жакта Антоновкада ошо жерде түнөп атабыз.
Машинада түнөп.
Машинада кезекке турдук, 205-чи болуп кезекке турдук. Булардан сурасам, 2 жумадан келет дейт. 2 жумага чейин кызымдын визага алып келүүсү аябай кечен деп атат. Кечигип да калышы мүмкүн, ошого карабай биз азыр күтүп турабыз.
Баарынан да мамлекеттик грантка ээ болуп, Кытайда бекер окууга мүмкүнчүлүк алган студенттер тынчтанып турган кезе. Алар окуу жылы башталар менен барып калбаса, жеңилдиктерден кол жууп калары толук мүмкүн. Анын үстүнө алардын визанын айынан кечигип жатканын окуу жайлар түшүнбөй деле коюшу ыктымал деп кооптонуп турушат. Мындан улам окуулары үзгүлтүккө учурап калабы деп чочулаган студенттер Тышкы иштер министрлигине кайрылышкан. Тимдин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров бул маселе боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Кытай тарап визага кабыл алуу үчүн кошумча бир саат бөлүп бергенин билдирди.
Август айынын башында министрлик Кытайда окуп аткан студенттердин кайрылуусунун негизинде Кытай элчилиги менен бир нече ирет жолугушууларды өткөрдүк. Жолугушуулардын жыйынтыгы болуп Кытай тарап өзүнүн кабыл алган убактынан тышкары биздин кыргыз жарандарына студенттерине түштөн кийин 1 саат дополнительно убакыт бергенге өзүн макулдугун берди.
Бөлүнгөн кошумча 1 саатка карабастан элчиликтин алдында узун кезекте турган студенттердин аягы суюла элек. Ошол эле учурда Кытайга аттангандарга электрондук кезекке туруу укугу да берилген. Бирок электрондук кезектердин басымдуу бөлүгүн туристтик фирмалар алдын ала ээлеп алышкан. Электрондук тизмеде өз кезегин күтүп тургандар деле бул системада ар кандай кемчиликтер болуп жатканын белгилешет. Нанкин шаарында магистратурада окуп жаткан Элчибек Туркбаев быйыл келинчеги менен кетмек. Бирок убактысы тартыш болгондуктан тизмеде алдыга жылуунун көмүскө жолун пайдаланганга аргасыз болгонун айтат.
Чакырбайт экен да, анан очуп келбейт атты эле, ошондо амбурация артка жүрүп кетет экен. Тааныш барлар келет экен дагы, ошо посольствода иштеген кыргыздарды, анан ошо МИТте иштеген кыргыздарды, ошо байланышып, азыр мен турсам, мени алдын аткерип тыгып коет экен да. Алан ошого алар акчалат экен 150 долларга. Ашатын чыкпайт, окубайт да. Эмне десе бир нерсе сурамайбыз, билбейбиз, аякта очу түшүнбай деп коет да. Эчтеке информация ашча айтпайт. Бир эле менден эле метрак билет алып кичине азыр болсун деп башка вариант болбоду да. Машина кете албай албаган койду, анан жолго кетип атканда да анан айрайын 150 долларды көзүм карабат. Кайнаталар таап берди. МИТте иштейт экен, МИТтечи.
Тимдин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров мындай көрүнүштү четке кагып, электрондук визага министрликтин кызматкерлери кийлигише албасын белгиледи.
МИТтин кызматкерлери эч кандай тиешеси жок. Ал электрондук очередти Кытай кызматкерлери, Кытай тарабы өзү карайт. Фактылар болсо, биздин жетекчилер МИТтин атына кайрылуу жасашаңар болот. Фактылар бар болсо, анда биздин жетекчилер чечет.
Эске салсак, былтыр 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жан кечишти жардыруу жасап, өзү набыт болуп, анда элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Бул окуядан кийин Кытай тарап кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтотуп койгон болчу. 2016 жылдын 1 январынан тарта Кытай чет элдиктерге виза берүүнү катаалданткан.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эл аралык окуялардан Украинанын бийлиги Түндүк Кореяга ракеталык технологияларды эч качан жөнөтпөгөнүн билдирди. Андан мурдараак New York Times басылмасы эксперттерге шилтеме жасап, Пхеньян июль айында сыналган ракеталарынын кыймылдаткычтарын Украин заводунан алган болушу мүмкүндүгүн жазган. Бул кабар Түндүк Корея менен АКШнын тиреши курчуп турган учурда жарыяланды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Иликтөөчүлөр Түндүк Кореянын ракета жаатындагы ийгилигин Украина заводуна байланыштырууда. New York Times басылмасынын 14 августтагы дал ушундай аталыштагы макаласы Украин бийлигин дароо коргонууга мажбур кылды. Америкалык басылма Лондондогу стратегиялык окуулар боюнча эл аралык институттун изилдөөсүнө таянып, Түндүк Корея континенттер аралык ракеталарынын кыймылдаткычтарын Украинанын Днепр шаарындагы Южмаш заводунан алган болушу мүмкүн деп жазып чыккан. Бир материктен экинчисине жете алган бул ракеталарды Ким Чен Ындын өкмөтү биринчи жолу июль айында сынаган. Украинанын коопсуздук жана коргоону кеңешинин катчысы Александр Турчинов дароо расмий билдирүү таратып, соңку маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Украина ракетанын кыймылдаткычтарын же кайсы бир ракеталык технологиялар менен Түндүк Кореяны эч качан камсыз кылган эмес. Орусиянын атайын кызматы Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программаларындагы өздөрүнүн ролун жашыруу үчүн Украинага каршы мындай өнөктүккө себепчи болду, деди Турчинов. Украинанын мына ушундай билдирүүсүнө расмий Москва азырынча үн ката элек. Украин радасындагы элдик фронт фракциясынын депутаты Антон Герашенко 112 агенттигине курган маегинде буга чейин Түндүк Кореянын жарандары ракеталардын чиймелерин уурдоого аракет кылганын айтып, соңку кабарларды Украина менен АКШнын ортосуна от жагуу аракети катары баалады.
Информация, которая ему изложена, это абсолютный бред.
Айтылган маалыматтар акылга сыйбайт. Украина Түндүк Корея менен кызматташпайт. Атүгүл экономикалык байланыштар деле жок. 7 жыл мурда Украинага Түндүк Кореянын эки жараны келип, Днепропетровскта ракеталардын жашыруун чиймелерин сатып алууга аракет кылышкан. Алар колго түшүрүлүп, тынчылык кылды деген айып менен 8 жылга абакка кесилген. Алар да эле түрмөдө болсо керек. Андыктан бул маалыматтын баары ойдон чыгарылган. Анын үстүнө Түндүк Корея өз ракеталарын 50 жылдан ашык убакыттан бери өзү жасап келатат. Албетте, алар советтик чиймелерди колдонушкан.
Южмаш ишканасы да Түндүк Кореянын аскердик программаларына эч кандай тиешеси жоктугун кабарлап чыкты. Бирок Нью-Йорк Таймстын макаласына негиз берген стратегиялык окуулар боюнча эл аралык институттун докладынын автору, эксперт Майкл Элман, Түндүк Кореянын континенттер аралык ракетасынын сүрөттөрүн анализдөөдөн кийин ушундай тыянакка келгенин айтат. Ал Түндүк Кореянын соңку континенттер аралык ракеталарында колдонулду делген RD-250 кыймылдаткычтарынын тобу мурдагы советтик өлкөлөрдө гана даярдалганын айтып, Украинанын Южмаш ишканасы анын бирден бир булагы болуп калышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Ал Нью-Йорк Таймс менен маегинде Украинанын чыгышындагы жаңжалдан улам каржы алып турган завод кыймылдаткычтарды сатууга кызыктар да болушу мүмкүн деп жоромолдогон. Майкл Элман Украинанын кескин билдирүүлөрүнөн көп өтпөй, Түндүк Корея мындай кыймылдаткычтарды Орусиядан да алышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Ал Америкалык NPR радиосуна курган маегинде төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Өзүмдүн анализимде кыймылдаткычтын эң эле ыктымал булагы Украина деп так айтып жатам. Биз Түндүк Корея колдонуп жаткан кыймылдаткычтардагы өзгөрүүлөргө күбө болдук. Менде Украинада дал ушундай кыймылдаткычты көргөнүн айткан эки көз карандысыз булак бар. Бул жагдай кыймылдаткыч Украинадан келгенин так билдирбейт, бирок ошону ишара кылат. Мен бир нерсени белгилеп койгум келет. Буга Украина өкмөтү аралашкан деп ойлобойм. Южмаш заводунун жетекчилиги катышып-катышпаганын билбейм. Менимче кылмыштуу топтор аларды Украина же Орусиядан экспорт кылгандай көрүнүп жатат.
Южмаш заводу Украинанын чыгышындагы орусиячыл жыкчылдар көзөмөлдөгөн аймакка жакын жайгашкан. Кантеда соңку маалыматтар Украина үчүн маанилүү мезгилде жарыяланып отурат. Себеби учурда президент Дональд Трамптын администрациясы орусиячыл жыкчылдардан коргонуу үчүн Киевке курал жөнөтүү маселесин караштырып жатат. Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сынагандан бери Вашингтон менен Пхеньяндын тиреши курчуп кетти. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореяга аскердик дымагынан артка тартпаса көргүлүктүк көрсөтөбүз деп билдирген. Пхеньян болсо АКШнын Гуам аралына сок курабыз деп коркуткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун 16 август күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда сергек жашоо түрмөгү, анда тиш саламаттыгы тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Ченебаева.
Кыргызстанда тиш дарылоодо батыштагыдай мыкты жабдуулар алынып келип, азыр заманбап стоматологиялык ооруканалар пайда болду. Бирок чоң шаарлардагы базарлардын айланасында ачылган менчик тиш доктур бөлмөлөрү сарыктан тарта кан оорусу менен жуккан бардык инфекциянын булагы болууда. Алардын ишмердигин токтотуу да кыйын. Алдыда жаңылыктардан кийин өлкөдөгү атуулардын тиш саламаттыгы жана стоматологияга барганда эмнеге көңүл буруу керектигине токтолобуз. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул киши көз жумганын дүйнөлүк саламаттык уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500,000 кишиден ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Йемендеги атуулдук кагылышуулардан улам таза суусуз калгандардын саны миллиондоп саналат. Азыркы тапта 30,000 медициналык кызматкер эпидемия менен күрөшүүдө. Бирок алар маянасын бир жылдан бери алыша элек 15,000,000 чукул йемендик холераны жуктуруу коркунучу менен жашоодо, дейт саламаттык уюму. Ачуулануу жана жек көрүү сезимдерин ачык көрсөтө алган адамдар бактылуураак экенин Бразилия, Германия, Израиль, Польша жана Сингапурда жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин укмуштуулар аныкташты. 2300 студентти атайын сурамжылоого алышып, алардын 11% сүйүү сезиминен рахат аларын, ал эми 10% болсо жиндегенде өзүн жакшы сезерин айтышкан. Кембридж университетинин профессору Анна Александрова бактылуулукту сезүүдө жеке эле сүйүү, рахаттануу жетишсиз, тескерисинче киши болгон эмоциясын сыртка чыгара алышы керек деген. Жасалма бөйрөк кызматын көрсөтүү тендерин германиялык компания жеңди. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлиги тарабынан мамлекеттик жана менчик негизде бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүү боюнча тендер жарыяланып, эл аралык конкурстун негизинде германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңишке жетишкенин аталган министрлик Азаттыкка кабарлады. Гемодиализ боюнча бул долбоор Кыргызстандын саламаттык секторунда мамлекеттик жана менчик сектордун биргелешкен биринчи кызматташтыгы болмокчу. Анын негизинде өлкөдөгү бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандар 75% эми заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыркы тапта 1000 ашуун киши мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүшүүдө. Урматтуу кагарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда тиш саламаттыгына жетиштүү көңүл бурулабы? Айрыкча аялдар 30 чыкпай эле эмнеге кийме тиш салып калышат деген суроолорго алдыда жооп издейбиз. Баш калаадагы стоматологиялык клиникалардын бирине баш бакканыбызда Талиха Ниязалиеванын бир тишинин дүмүрө эле калып, аны да жулдуруксу келбей отурган экен.
Жаш кезимен эле ооруганда кальций жок, сынып калып да. Мурда жулдуруп койчумун мен мурда. Ооруганда эле мурда укол салбай эле жасатчу да. Анан мынтип дырылдаткан эле ооруйт да. Анан жулдуруп койчумун. Анан ошон тиш таган калбай калды. Жасалмайт тиш.
Эмнеге темир тиштерди салдырдыңыз?
Алтын мурда да мурда. Сойзу анда.
Мындай ак тиш жок беле болчу.
Бар болчу ге анда санда болот эле.
Эмнеге мындай жаркыраган тиштерди салдырдыңыз?
Эмне болосо ал убакта ошондой болчу. Сразу эле каптап койчу.
Кыргызстанда мурдатан эле тиш саламаттыгына анча маани берилбей, айрыкча айыл жерлеринде мындай маданият азыр да сакталып калгандыктан жаш эле кезде протез кийгендер көбөйгөнүн Бишкек шаарындагы 3-чү стоматологиялык клиниканын башкы дарыгери Марат Нурдинов айтат.
Аны айылда жасагандар келет, айылда жашагандар жаштар деле келе берет. Себеп дегенде мисалы үчүн жанагы мына мен ат башылыкмын. Ат башыда менин келиндерим бар. 25-27 ушундай жаштагы. 3-4 балдар бар. Анын тиштерин карабайт. Өзгөчө бабыреме береме нерсе караш керек да, каралбайт. Анан кийин 3 балам бар, 4 балам бар деп 24, 25, 27, 30га чейинкилер келет да, анан кийин жана кийме протез келип калышат.
Тиш доктурга убагында кайрылбагандар жеке эле айыл жеринде эмес, шаарларда да көптөшөт азиздер. Тиш эттери ириңдеп, сөөктөр чирип кеткиче чыдап жүргөндөр да четтен чыгарын айтышат. Стоматологдун жабоюу качуунун себептерин дарыгер Талайбек Асанбеков мындайча санады.
Профилактикалык иштер бул эң жөнөкөйлүү, баягы убагында тишин тазалоо, убагын тишин баягы кароо жана бир жылда эки жолу тиш доктурларга келип көрүнүп туруу. Же алардын убакыты жетишпөө, же мүмкүнчүлүгү жетишпөө, же каалоосу билбөө ар бир кишинин баягы аң сезимине жараша мамиле кылат да. Абдан тиши жок, баягы атам баягы келген учурлар тилекке каршы көп эле. Эмнеге келбейт, эмне коркот, мен аны айта албайм. Мисалы алардан сурап баштасак, илгери атасы же апасы коркутуп койгон. Тиш доктур деген бул абдан оорутат, же болбосо адам баягы ыкмалар менен баягы жанды өзүмө көрсөтөт дегендейчи. Же ошондой учурларда көп болот. Бирок алгарда келишет тиши ириңдеп кеткендечи, кээде баягы 100% көрсөтмө хирургия бөлмөгө эле жумдурууга да. Ошондой келе сактап калыш керек эле, тишим жок, анан кийинки киши жок, берки кишим жок депчи, бирок тилекке эшекке ала албайбыз аначы.
2016 жылы Талайбек Асанбеков баштаган стоматологдордун тобу Бишкектин Ош базарында жана жакын жайгашкан менчик стоматологиялык кабинеттердин санитардык акыбалын, анда иштеп жаткан дарыгерлердин кесиптик деңгээлин текшерип чыккан. Ал 48 менчик кабинетти көрүп, алардын ишенен нормаларга туура келишүүлөрүн таба албаганын, бирок тилекке каршы элдин көбү дал ушул арзан, жабдуусу таза эмес жайларга барып, жугуштуу дарттарга калып жатканын эскертип, өз кабинетиндеги дезинфекцияланган шаймандардын мисалын да көрсөтүп берди.
Көрүүсүнөн чапталат числону коюлупчу мына 15 деп билүүчү булар болсо Ош базарында көргөм. Ош базарынан баягы баары тең баягы чириген, башы жок, сабы бар, дат баскан ошондойлорду. Мына мисалы мен алып чыктымбы, музейге так киргизбейм муну мен. Кетти так эле кайрадачы. Ошондой эреже ушундай да. Ошон үчүн бул колдонулбайт, бул кайра стерилизация кетет. Анан кийин Ош базардын бир жаман жери баягы колгап киет го, колгапка кетип дагы аны чечпестен кайра баягы кол жууган сүрө жууйт да ошол эле колгаптан кайра иштей берет. Мисалы мен колгап кийип жөн эле карадымбы, ишти дарылаган жок, жөн эле карадымбы, бүт ал кайра чечилет.
Кыргызстанда төрөлгөндөн тарта эле балдардын кийин жеткинчек куракта тиш саламаттыгына анча маани берилбегендиктен коомдо да негедир бул маселе жабылуу бойдон калып жаткан адистер бир ооздон айтышууда. Айрыкча батышта Голливуд жылмаюусу деген маданият калыптанып, адам соо тиштери менен эл арасында ачык мактанса, кыргыздар оозун жаап күлгөнгө мажбур, дейт Марат Нурдинов.
Адам деген тишин көргөсү күлүш керек. Бизде мисалы үчүн америкалыктар кандай күлөт, тиштеген момент алып күлөбүз. Же болбосо мүмкүн алып күлөбүз. А алар болсо бүт тиштеринин баарын көргөсү күлөт. Муну телевизордо тарбиялаган. Жакшы тиш болуш керек, түз тиш болуш керек, анан кийин күлгөндө ошо тиштеринди көргөсү күлүш керек деген понятияны булар детсадтан баштап мээлерине куюп салган. Ошон үчүн алар жанталашып өзүлөрү барып лечение кылып убагында карап турушат. Анан кийин мына тишти жакшы сакташ үчүн эмне кылыш керек? Мына баланча жасынан баштап тишти тазалап башташ керек, эки жолу стоматологко көрүнүп туруш керек. Анан кийин жанагы бир проблема болуп калса сразу жасаш керек деген сыяктууларды мультиктерде же болбосо момундай социальный жанагы бир роликтерде көргөзүп туруш керек улам. Бизде рекламада памперсти көргөсөт, тампаксти көргөсөт, как будто бизде анан диареяны көргөсөт, вздутиени көргөсөт. Бизде азыр мына жубачканы реклама үтөтүп, 12 проблем деп зубной пасталарды кылып коётам. Зубной паста ал кариести жок кыла албайт. Зубной паста кариести пломбалап сала албайт. А элде понятие ушул зубной паста менен эле жууй берсек, калгет менен кишиби сонун болот деген понятие калып калып атат да. Это неправильно. Ошон үчүн бүт баарын мындай комплексине алып кетиш керек.
Чылым тартуу, туура эмес азыктануу жана ооз көңдөйүн гигиенасын сактоо көптөгөн саламаттык дарттарына жол ачарын эскерткен доктурлар акыркы учурда тиш ден соолугун улуттук деңгээлде изилдеп алдын алуу иштери жүрбөй жатканына нааразы болушту. Урматтуу агарман, сергек жашоо берсин уктуңсаң, мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз. Ушунмен Азаттык радиосунун 16 август шаршемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в студии Ядилет Бектурсунов. Главная политическая новость недели – объединение лидеров оппозиционных партий, участвующих в президентской гонке. Единой силой намерены идти на выборы Мадубаров, Турубаев, Кельдебеков, Ташиев. Также ожидается, что к ним примкнет и Темир Сариев. Кто из них станет единым кандидатом, еще неизвестно. Но многие аналитики уже предрекают, что шаг к объединению известных политиков вполне могут составить конкуренцию основным лидерам гонки, действующему премьеру Жээнбекову и депутату Бабанову. В общем, о политических баталиях поговорим в студии в Азаттыке. В гостях политолог Азамат Демиркулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И Эдиль Осмомбетов. Добрый день.
Здравствуйте.
Эдиль, первый вопрос, наверное, скорее всего, я адресую вам по поводу этих объединений. Вот насколько они представляют сегодня соперническую силу?
Ну, здесь надо подходить то, что раз вот в ближайшие дни это произошло, да, объединение, оно было объявлено официально ими. Но это говорит о том, что, во-первых, Кыргызстан перед выборными, ответственными президентскими выборами, мы за 2 месяца до выборов мы попали в совершенно новую политическую ситуацию. Если брать вот буквально месяц назад, то многие те, кто был уверен как кандидат, ну, не кандидат, но гражданин, да, хотел на высший пост в стране участвовать, по крайней мере, более-менее была бы понятна для него ситуация, понятно было, в каком правильном направлении двигаться, в каком направлении проводить агитацию, какие шаги сделать. И конкуренция, она носила, может быть, не такой острый характер, да? Но, по крайней мере, мы уже знали примерно, кто будет ведущий, да, или какие силы наиболее вероятные победители. Но то, что произошло вот в ближайшие 2-3 дня, она принесла в политическую ситуацию в Кыргызстане совершенно новый элемент. Это то, что называется, с одной стороны, как бы политическая конкуренция, а с другой стороны, это появление такого элемента, как непредсказуемость. Почему? Потому что когда...
Непредсказуемость самих политиков.
Не политиков, а я имею в виду самих результатов, то есть как дальше процесс пойдет, потому что остается мало времени, август, сентябрь, потому что мы же видим, с одной стороны, это правильная ситуация, когда появляются политические альянсы, группы договариваются по интересам, это как бы естественно, да, чтобы выдвинуть единого кандидата, это мировая история, говорит об этом много. Но здесь есть один момент интересный. Обычно такие вот мероприятия, когда ты объявляешь о создании единого блока или о новой партии, или выдвижении единого кандидата, это делается немножко раньше. Обычно это где-то за полгода, ну или за год. То есть должна быть какая-то подготовительная ситуация, потому что это очень важный момент, чтобы разные партии, ну пусть они хотя бы имеют один электорат, но имеют разные программы, их нужно синхронизировать. Нужно, чтобы все лидеры согласились на единого кандидата, выработали единую программу, и там такие понятия есть, как брендинг, там огромное количество таких шагов. И тогда, когда есть полгода хотя бы, команды могут синхронизировать, могут выработать. Потому что мы видим за 25 лет истории Кыргызстана, что многие политики, которые раньше объявляли, что они там создают какой-то альянс, да, или объединение, а потом она распадалась быстро по неизвестным причинам, да, как бы нам. Ну, мы, понятно, что есть внутренние причины.
Вот это объединение четырех политиков часто связывает у нас в последнее время с Бакиевым, да, потому что все они в бытность прошлого президента Бакиева занимали определенные высокопоставленные должности. Что этих четверых политиков, которые себя считают оппозиционными, сегодня их объединяет?
Хороший вопрос. Ну, давайте посмотрим, как происходят такие процессы в устоявшихся демократических странах. Да? А там объединение политических сил происходит вокруг определенных идей, вокруг определенных идеологий или вокруг какой-то стратегии. Да? Есть.
Но идею они задали. Идея единства.
Единство ради чего? Вот здесь вопрос. Вот здесь кроется секрет большой. Единство
видимо,
во имя
ради того,
чего?
Чтобы оказаться в власти.
Вот. И здесь мы приходим к реалиям киргизской политики. Да? Если в развитых странах с устоявшейся демократической системой к власти идут для того, чтобы, придя к власти, реализовать какую-то программу развития страны, то есть у людей должна быть на столе уже разработанная, готовая программа, стратегия развития страны, вокруг которой они объединяются, которую они продвигают и верят, что именно вот эта программа сможет реализовать, развить страну. Да? Угу. В нашем случае мы теряемся в догадках, вокруг чего они объединяются. Покажите нам эту программу. Дайте нам эту идею.
Слушайте, ну, с такими же претензиями можно обратиться к любым другим кандидатам. Потому
совершенно
что сегодня я не вижу.
Вы абсолютно не... правы. Я не вижу ни одной программы. Пока. Я надеюсь, что ближе к выборам нам будут предоставлены программы, будут предоставлены стратегии. И я надеюсь, что вот эти четыре кандидата, которые сегодня объединились, они нам покажут, вокруг чего они объединились, вокруг какой идеи, вокруг
есть
какой программы.
Получить шансы... какие-то, ну, быть проходными, рассчитывать хотя бы на второй тур.
Я думаю, есть. Угу. Почему не должно быть шансов? Шансы есть, шансы есть. За ними все-таки стоит хороший электорат, это достаточно известные политические деятели. Угу. Вот. Но проблема же не в этом. Я рассуждаю с точки зрения гражданина Кыргызской Республики. Что мы, как избиратели Кыргызстана, будем иметь в результате этих выборов? Мне бы хотелось видеть четкую программу, четкую стратегию, с которой идут угу. кандидаты на выборы. На сегодняшний день не вижу ни одной. Поэтому кто из них придет к власти, как они будут объединяться, для меня на сегодняшний день не имеет смысла. Я не вижу за этим объединением ничего рационального, кроме как цель прийти к власти. Во имя чего? Вот большой вопрос. Это касается не только объединения вот этих четырех политических деятелей, это касается всех остальных участников вот этих выборов. Вот это для меня большой вопрос. А то, что они между собой объединяются для того, чтобы прийти к власти, создают какие-то альянсы, ну это понятно, это получается в их личных интересах, или же все-таки это в интересах страны. Если это не в их личных интересах, а в интересах страны, тогда покажите, пожалуйста, вокруг чего вы объединяетесь.
В Кыргызстане результаты выборов невозможно предсказать. В этом отношении уникальность нашей страны. Центральная Азия,
это хорошо.
Это хорошо, потому что это говорит о том, что у нас демократический процесс, и никто, ни один эксперт, ни один прогнозист не может вот полностью...
Впервые за 7 лет сегодня никто абсолютно не может сказать,
да. Кто и самое главное, да, за 2 месяца до начала выборов мы получаем совершенно новые элементы политической борьбы, конкуренции, которые раньше никогда не применялись.
Ну вот насколько вот это вот объединение сегодня тревожит вот основных, скажем, таких фаворитов?
Любая политическая сила, какая бы она ни уверена не была, она должна внимательно чувствовать, потому что в Кыргызстане все-таки, когда результат неизвестен, тогда очень трудно как бы строить это конструкции будущего. Поэтому любая политическая сила, она будет представляться. И вот когда было объявление объединений, многие политические лидеры сказали, да, ну может быть будем как бы проводить переговоры, советоваться. Конечно, это будет в закрытом режиме, но в любом случае они будут обсуждать, потому что ни один политик в Кыргызстане, даже если он будет уверен, что он будет президентом, да, вот по прогнозам там, или ему команда будет говорить, это все равно граничит с такой, знаете, преступной самонадеянностью. Нужно быть все-таки осторожным в кыргызской политике, потому что мы часто увидели, что ты можешь быть 100% уверен, а потом в конце может быть совершенно по-другому. Вот это есть кыргызское слово такое хорошее, да? Ильчечет тегендей, да? Ты можешь там набрать рейтингов, опросах, все. А на момент выборов ты можешь... Мы уже видели такие партии, которые были, да, не проходили в парламент, может быть, там, уверенные были в этом. Поэтому, конечно, в Кыргызстане политика очень чувствительна, она очень тонкая. И главные политические игроки, конечно, они оценивают эту ситуацию, стараются дать анализ. И это объединение покажет в ближайшие 2 недели себя, как будет дальше. Какая у них пойдет договорный процесс,
кто с ними будет общаться, как разговаривать и так далее. Как...
Вот сейчас часто муссируется вопрос об объединении с Алиевым.
Ну, здесь, я думаю, то, что было объявлено, может быть, таких, кроме Сариева, тоже будут другие там кандидаты, которые будут обсуждаться. Вопрос здесь, кстати, в том, что можно разговаривать, но на каких условиях ты согласишься? Вот в чем вопрос.
Это и такое... кто будет кандидатом?
Да, это единого, да. Все-таки здесь объявлено создание единого кандидата же.
Если вот... вообще, ну, какие-то возможные варианты о том, какой теперь будет у них расклад внутри этого, скажем, уже альянса, допустим, примкнет еще Сариев, и кто будет единым кандидатом?
Ну, это, кто сам, это классический вопрос,
кто будет, в кыргызской политике, на премьера, потому что позиция премьера сегодня тоже очень привлекательная.
Ну, тем более, после референдума у него полномочия расширяются, это уже одна из ключевых должностей будет. Вопрос заключается в том, что все партии, которые участвуют, или там самовыдвиженцы, это проблема выдвижения единого кандидата. Каждый политические амбиции имеет. Если брать немножко далеко историю, довольно коротко, почему в Америке праймериз было? Не потому, что там американцы там они хотели. Просто в 1842 году американские избиратели, им надоело, что партийные элиты, какие-то группы интересов договариваются и выдвигают кандидатов в президенты. И американцы, граждане, они посчитали, что почему мы, кто-то должен решать, мы должны выдвигать. И тогда они стали проводить праймериз. Это из жизни, это из практики. Основная цель праймериз – просто выдвинуть одного кандидата, чтобы все остальные кандидаты отпали. Потому что это опасно.
Ну, времени на праймериз, конечно, уже нет.
Уже нету, да. Ну, это было бы избежание. Потому что выдвижение двух-трех кандидатов, да, от одной партии или каких-то там сил, это элементарно размывание электората. А обычно у партии, которая объединяется, у них все-таки электорат примерно один же. И чтобы это избежать, ну, это будет самое интересное, как они смогут выдвинуть кандидатов.
В самом начале разговора вы сказали, что этот союз, он был такой вот спонтанным, да, но я от некоторых слышал экспертов о том, что это была заранее спланированная акция, о том, и не за один год.
Да?
Вот. Угу. Насколько правдиво это? Насколько...
Знаете,
или все-таки это было спонтанным?
Я считаю, что это было спонтанным, а вряд ли это было спланировано, тем более за много лет вперед.
Ну, что... не за много, но помните, в начале этого года трое уже объединялись из этого альянса.
В нашей политике происходит все, во-первых, очень быстро, во-вторых, непредсказуемо. Мы это прекрасно знаем.
Хорошо
ли это? По 2005-2010 году. И вот такие объединения, они, на мой взгляд, основаны на личностных каких-то, именно личностных отношениях. И точно так же, как быстро они появляются, они точно так же быстро и разрушаются. Поэтому этот альянс, на мой взгляд, он, во-первых, спонтанный, а во-вторых, он ненадолго. Он распадется после этих выборов, этого альянса уже не будет. Потому что, опять же, целью этого объединения является не реализация какой-то программы, а только прийти к власти, но вряд ли целью является реализация какой-то программы. Трагедия киргизской политики заключается именно в этом. У нас все происходит вот быстренько, сейчас, без основы. Основой я что имею в виду? Еще Карл Маркс говорил о инфраструктуре. Это экономика. Да? На базе экономики создается политическая надстройка. Наша политическая надстройка, партийная система, которая должна была быть основана на двух полюсах, левом крыле и правом крыле, а, кстати, эти полюса отражают экономическую реальность, то есть на Западе так было, да? Левые защищают интересы трудящихся, правые защищают интересы капитала. И вот партии левого крыла и партии правого крыла, у них, во-первых, свои экономические платформы, во-вторых, политические платформы, идеологии, и с этим они идут на выборы. Они четко знают, какая у них программа, они четко знают свою идею. У нас этого нету и быть не может. У нас все названия партий, социалисты, социал-демократия, это все просто вывеска. Это не социалисты, это не социал-демократы, это... не все остальное. Почему? Потому что они не защищают интересы того класса, о котором идет речь. Почему не защищают интересы того класса? Потому что у нас этого класса нету. То деление, которое было в Западной Европе на рабочих и капиталистов во время индустриальной революции и в течение двух веков после индустриальной революции, у нас этого нету. У нас экономическая реальность совершенно другая. У нас нету этого разделения на рабочих и капиталистов. Поэтому чьи интересы защищают социалисты или социал-демократы? Неизвестно. Они защищают интересы только кучки людей, которая собралась в эту партию. Поэтому вот в этом заключается наша трагедия. И наши политические лидеры, они защищают интересы не какой-то части общества, они защищают интересы тех людей, которые собрались к ним в партию. И вот то, что мы видим сегодня, объединение, это объединение не на базе идеологии, не на базе какой-то программы, а на базе личностных взаимоотношений вот этих политических деятелей. И в этом заключается трагедия киргизской политики.
Здесь тоже можно сказать, почему это было внезапно. Два примера можно привести. Если строить такую сложную конструкцию, да, вот выборы, да, это требует огромного количества экспертов, огромного количества анализа, да, или то, что называется многоходовое такое должно быть действие. Ну, два примера о том, что это было спонтанно. Во-первых, это объявление о том, что будет создана новая партия на основе этих трех. А обычно партии так не создаются, нужно какой-то хотя бы срок, год, там, съезд, там, огромное количество раз.
Айфоны не разыгрывают.
И второе, название партии тоже придумывать надо. То есть, ну, даже такой маленький пример, как бы, говорит о том, что все-таки это вот, ну, с космической скоростью идущий процесс.
Вообще, это хорошо или плохо? Вот такие вот резкие перестановки, резкие адаптации к каким-то там новым политическим изменениям, курсам.
Ну, с одной стороны, это, конечно,
сложно. Это все-таки учит политика.
Да.
Варьирует,
в этом
да?
уникальность. То есть у нас есть, в отличие от других стран Центральной Азии, есть политическая конкурентная среда. То есть,
слушайте, а что люди-то думают об этом? Задумываются об этом?
Ну, я думаю, кыргызское общество сильно политизировано. Любой регион, любое село возьми, все в курсе, что происходит. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что она может...
Чему учат людей вот такие вот политические игры сегодня? Вот,
ну, рост класс. Политической культуры.
Угу. Раз. Избирательности.
Избирательности. Потом ты начинаешь больше думать, ты получаешь прививку от многих политических явлений, которые в других странах есть. Там, допустим, авторитаризм, какие-то там экстремистские действия. Потому что электорат тоже учится. Раз. Потом он начинает хорошо распознавать политиков, их программы и поведение. Он уже начинает сравнивать, хочет мы это, не хочет. Это тоже воспитание политической культуры. И третье, самое главное, придя на избирательный участок, часто у нас избиратели голосуют сердцем или том, что он считает правильным. Может быть, это и позволяет кыргызскому обществу вот, таких за 25 лет сохраняться как вот, то, что называется дух свободы. Понимаете? Если бы этого не было, то, конечно, учитывая экономическую ситуацию, мы бы вообще могли как бы скатиться ко всем вообще таким невозможным вещам. Но в этом отношении мы развиваемся, потому что сами разговоры о том, что новые лидеры... То есть в этом отношении жизнь у нас не скучна, она интересная, понимаете? Ни один сериал, ни одну пьесу так нельзя написать, как вот у наших условиях, потому что раз сегодня одно, уже люди готовятся, да, там, разрабатывают программу, вот так будет, да, а через буквально два дня совершенно новый персонаж, совершенно новая ситуация, и тут уже, ну, надо уже по-другому все отбрасывать. С одной стороны, это процесс глобализации влияет, да, потому что мир меняется, он изменился, и у нас скорость идет космическая, все процессы в мире. А в кыргызском обществе в этом отношении мы, можем сказать, в этом отношении мы глобализировались давно в Центральной Азии. То есть для нас вот в этом отношении как бы, ну, не поставлять трудно, потому что, может быть, потому что мы еще и кочевники были в свое время. Uh-huh. То есть адаптированность. А для политиков Кыргызстана сейчас вот главным компонентом на последние полгода будет, это вот это то, что существует понятие, нужна жесткая адаптация. Вот к изменяющимся политическим условиям. Вот кыргызские политики, они теперь...
Всегда
вот,
иметь план Б.
Да, вот они, жесткая адаптация, вот это слово. Они должны быть жестко, то есть им не будет такое время, что там месяц-два. Нужно принимать решение, вот, вот то, что ну, называется жесткая адаптация. Вот это особенность нашей будет политики кыргызской. Буквально, ну, до выборов точно. Нам надо посмотреть, что это будет в течение ближайших 2-3 недель, месяца. Какие будут дальнейшие шаги. Насколько это будет реально, кто будет договариваться, кто выйдет. Ну, то есть, вот эта ситуация проявит...
Осталось совсем мало. 21 августа должны все кандидаты успеть подать заявку, в том числе и действующий премьер, который, скорее всего, будет складывать.
Поэтому вот в ближайшие эти недели мы увидим, насколько это реально. Потому что, видите, загадывать... иногда ты думаешь, что процесс не пойдет, а он идет. Как бы все будут говорить, да, вот все, не пойдет. Он проходит. А некоторые говорят, нет, не пройдет. Ну, то есть, ну, такая жизнь у нас в этом отношении такая непредсказуемая.
То есть, да, политика сегодня такая, как и раньше, да? То есть, борьба за кресло, борьба за место.
Здесь немножко...
И вот эти вот договоренности, пока вот такие политические торги, вот именно по этой причине.
В какой-то мере, да, но в Кыргызстане одна вещь есть просто.
Все ждут кресла.
Нет, кресло это во всех странах мира. Я думаю, вот даже миллиардер Трамп, он хотел быть президентом США. В любой стране это, ну, как у них сыграв чисто человеческие. Да, это как бы мы не можем запретить, тем более в демократической стране. Вопрос в другом. То, что у нас все-таки есть такая большая такая прослойка или константа, это человеческое избирательное волеизъявление. И она очень такое, знаете, интересное. И подсказать не будет. Это не только. Это очень такой большой процесс, мне кажется. Угу. Я не знаю, как Азамат думает, конечно.
Да, я согласен с вами. Все у нас делается на личностных отношениях. Сегодня они нашли общий язык. Завтра, может быть, неправильный взгляд в отношении друг друга. И все. Альянс разрушен. Потому что нет основы. Нет идеологии, нет общей программы. Вот это
потом проблема. Нельзя забывать, они опытные политики. Они знают, знакомы друг с другом той стороной. Они опытные, знают и оппозицию, и действующую власть. То есть там очень много константов. Но единственное, это практика пока что. То есть в ближайшие 2-3 недели, если какие действия будут сделаны, мы увидим, насколько жизнеспособен этот альянс или нет. Может быть, он жизнеспособен, а может нет. А так давать прогноз вот в кыргызской политике, это... Можно в других странах давать там до долей процентов. В Кыргызстане никогда. В этом мы интересны. Мы живы, вот у нас, понимаете, живое все вот это. Угу. Благодаря этому, может быть, мы выживаем.
Вот сегодняшняя политическая борьба, она выглядит так. Никто не знает, кто будет президентом. И, скорее всего, сами кандидаты не столько уверены.
Все питают надежду, да.
Все питают надежду. Это говорит о том, что все-таки создалась вот эта вот почва, когда люди могут выбирать.
Да.
Или все-таки есть система, которая выбирает за людей? И будет ли она применяться в этот раз?
Технологии
во многих
вот мое мнение,
соседствующих странах.
Я понимаю, да, вот мое мнение такое, выигрывает... ни одна технология, какая бы она самая совершенная, да, все-таки йогурт какой-то можно продавать, да, там маркетинг провести, продать, ага. да, ага. но общество это немножко
то другое. То есть с этими компьютерами надо быть поосторожнее.
Да, это сложная вещь. И потом должны быть, конечно, равные возможности. Но видите, в чем проблема? В постсоветском СНГ истории происходит одна интересная вещь. Политические элиты должны сменяться. Это закон, да? Но они должны сменяться законным образом. И постоянно. Если не происходит смены элит, да, вот выборным путем, через выбор, мы видим, что бывают революции, да? То есть вот это сложный процесс. И еще есть такое понятие, как элиты, которые не прошли, они могут тоже оказываться, ну, создавать такую другую среду совершенно, неконституционную. Поэтому опыт двух революций о многом говорит. Потому что мы должны быть очень осторожны. И когда выборы, я надеюсь, пройдут справедливо и честно, открыто, тогда отпадет сама возможность, ну, вот, практики. Все-таки мы должны вернуться к американской практике, да, или европейской. Нравится мне Трамп, не нравится, но он победил. Кандидат в этот же день, многие говорят, да, я согласен, да, то есть, как бы, поддерживаю победителя, да. Хотя, может быть, ему неприятно, мы видели Хиллари Клинтон, там и других европейцев. В Кыргызстане тоже должна быть такая практика. Если ты видишь, что человек победил честно, да, там, транспарентно, по-настоящему, кандидат не должен создавать проблему, он должен говорить, молодец. И вот в Америке...
Но будет ли в этом году после таких выборов, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что должно быть так. Это очень сильно влияет на будущее страны. Mm-hmm. Это гигантское. Все-таки вот это слова, помните,
американцы будут по этому да? поводу. Я сомневаюсь, еще? Что политическая культура, во всяком случае, нынешнего поколения наших политиков, она не на таком уровне, чтобы после выборов поздравить победителя, признать и дальше продолжать работать совместно на благо страны, пусть даже в оппозиции. Это не в традициях нынешней политической элиты нашей. Поэтому пока у нас не произойдет смена политической элиты, пока не придет новая элита с реальными разработанными программами, идеологиями.
Другой момент. Будет ли на этих выборах играть все-таки вот эта вот региональность? Потому что сегодня очень многие люди говорят о юге, о севере. Будет ли влиять вот региональные принадлежности каждого взятого кандидата на исход этого выбора?
У нас любой кандидат, любой победитель на президентских выборах, он набирал голоса как в одном регионе, так и в другом. Да? Говорить о том, что этот фактор решающий, я бы не рискнул. Да, он имеет свое влияние, но так же, как в других странах, но это не решающий фактор. Поэтому, мне кажется, так было раньше, так будет и на этих выборах. Просто мы немножечко заостряем свое внимание на этом. И тем самым, чем больше мы заостряем свое внимание на этом факторе, тем больше он увеличивается, соответственно. Поэтому я бы призывал не заострять свое внимание на факторе регионализма. И чем меньше мы будем об этом говорить, тем меньше он будет играть роль в нашей жизни и тем более в нашей политике.
Ведь часто случается так, что сами политики поднимает вопрос регионализма.
Ну, к сожалению, да. Да, это неправильно, потому что Кыргызстан не должен, Кыргыз не должен делиться. Мы должны быть единой гражданской нацией.
Конечно.
И мы должны любого кандидата в президенты различать только по трем вещам. По его идеям, программам и по его личному поведению. Да,
вот, да, биографии.
Вот, биографии. Если он подходит, не подходит. Все остальное. Почему? Потому что я говорю, что вот этот фактор уже не будет влиять. Почему? Если бы этот фактор сильно влиял бы, то этого объединения не было бы. Раз. Потом второе, все-таки сейчас кыргызское общество сильно изменилось за вот эти 7 лет до такой степени, что я говорил, атомизация общества, да? Каждый люди, в каком бы регионе Кыргызстана ни жил, он думает все-таки о будущем страны, раз. Никто не подвергает понятие суверенитета, территориальной целостности, раз. Нам просто немножко надо чуть-чуть вот политическую культуру поднять и все-таки создать вот такую, чтобы президент это все-таки символ страны и президент всех граждан Кыргызстана. Если вот взять историю американскую, Томас Джефферсон, когда его спросили вот образно, кто может быть президентом США, он сказал, да, может быть любой, но он должен быть трем критериям отвечать. Первое, он должен быть патриотом, честным и правильно решать кадровый вопрос. Все, остальное это не его задача, там экономика заниматься и так далее. То есть, если он патриот, честный, и кадровый вопрос решает, страна развивается. Вот в этом отношении, я думаю, эти президентские выборы покажут, и они дадут толчок на ближайшие там, 5-7 лет. Это вот, я надеюсь на это. И вот это, которое сейчас в процессе происходит, они говорят о том, что кыргызское общество, оно уже другое. Самое интересное, что кыргызское общество не забывает то, что политик говорил в прошлом. То есть это для нас 5-7-10 лет это как бы такое, знаете, время. В других странах...
Народ таки забывает.
Не знаю, вот насколько я, допустим, сейчас общаюсь даже, допустим, да? Есть люди, которые помнят, что было в 2010 году, некоторые даже то, что было в 90-х годах. Это нас отличает от других стран Центральной Азии. Потому что другие граждане других стран, они как бы, ну, у них же транзит политический идет в каком плане. Не сменяется же лидер. И зачем вспоминать там, что он говорил 25 лет назад или 20 назад? Ну, примерно одинаково, просто потому что название меняется. А в В Кыргызстане это есть. И вот этот процесс политической конкуренции, она дает возможность тому, что вот мы все-таки в октябре этого года мы можем выйти на совершенно новый этап. Угу. Понимаете? Я думаю, я все-таки позитивно всегда верю в будущее Кыргызстана.
Ну, завершая нашу беседу, все-таки подытоживая вот изначальную тему объединения этого альянса, все-таки, как вы считаете, это говорит о том, что объединяются чаще всего те, которые не уверены в себе?
Не всегда. Они все-таки, каждый человек, кто есть новички, они как бы набираются опыта. Тоже есть такие люди, чтобы на следующих попробовать. Есть опытные, которые знают свои возможности. Они пришли для того, для другого, да, там, может быть, для там, ведения переговоров. Есть третья категория. Просто, человек безработный, хочется ему вот, что-то в жизни своей сделать, в историю войти, мы же не можем, выдвигается, тоже такие есть. Есть, которые реально себя оценивают, которые имеют и программу, опыт, он созрел, да, то, что говорит, Кыргызстан Союз Варов, Бышхан, да, почему? Есть, может быть, он чувствует себя, что он Бышхан, тоже вопрос. То есть, это тоже, процесс такой постоянный, который идет. Но, в конце концов, люди же не глупые, они все-таки выбирают того человека, который возможен. Государство должно создать всем равные условия, выборного. И убрать крайности. Тех, кто человек судимый, взглядов таких. И все. Остальное процесс, оно выходит. Я думаю, все-таки сейчас, может быть, государство старается создать эти условия, чтобы возможности были, которые есть.
А для вас эти политические объединения что значит? Вкратце.
В первую очередь я хотел бы сказать о качестве того состава, который мы вот сейчас наблюдаем, да, произошла деволюризация института президента в Кыргызстане. Он обесценился. Каждый считает себя способным, достойным президентского кресла. Каждый верит, что он может сделать лучше, чем предыдущий президент. И эта убежденность, она вот сейчас нам демонстрирует то, что сегодня у нас кандидаты и безработные, и люди с криминальным прошлым, кто угодно. Да? Настолько опустили институт президентства, деволаризировали его, что уже те, кто действительно мог бы претендовать, те, кто действительно мог бы идти как достойный кандидат, они уже не хотят претендовать на это кресло. Оно их не интересует. Настолько упал уровень этого института. Вот это большая проблема. И я думаю, что вот на сегодняшний день объединения, различные альянсы, как я уже говорил, они временные, да, они представляют какую-то угрозу для других кандидатов, да, вот для тех лидеров вот этой предвыборной гонки, о которых вы говорили. Они, наверное, сейчас крепко задумались, как им дальше быть. Но для будущего Кыргызстана что это несет? Меня беспокоит вот только вот этот вопрос. А то, что наша политическая элита между собой ведет вот эти политические интриги и игры в борьбе за кресло, ну да, это интересно, это дает нам какую-то изюминку, мы запаслись попкорном, будем над этим наблюдать. Но что это даст для Кыргызстана, вот эти альянсы, эти объединения? Действительно, принесут они нам пользу или нет? Вот в чем вопрос, который меня беспокоит очень сильно.
Спасибо большое. То, что Азамат сказал, называется потеря сакральности власти. Она везде падает, да? Но для Кыргызстана должна быть одна константа для всех граждан Кыргызстана. У нас должна быть одна страна, одна конституция, одна судьба. Вот когда это будет, тогда как бы мы пойдем вперед на шаг. Ну, я надеюсь, что будет хорошо в Кыргызстане.
Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.